Меня зовут Вика, и это подкаст о том, как сменить профессию и зарабатывать творчеством. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии, и посмотрите мое портфолио. И сегодня будет один из самых полезных выпусков за историю подкаста. Мне тут недавно пришел один заказ. Когда я начала с ним работать, у меня возникли некоторые сложности с подписанием договора и юридической стороной вопроса. Я уже, по-моему, рассказывала вам о том, что у меня эта часть иллюстраторской жизни и профессии вообще не улажена никак. Я иногда работаю вообще без договора, просто по авансу. Часто это какой-то типовой договор. Я на самом деле все время откладываю тот момент, когда я сяду и полноценно разберусь с бумажными вопросами. Разобраться надо, и вот почему. Ко мне пришел заказчик, мы договорились о цене, договорились, что я буду делать обложку для проекта. И когда мне написал юрист с договором, и я стала его читать, я поняла, что очень много меня смущает, потому что там в договоре было много пунктов, которые при неблагоприятной ситуации могли бы мне выйти боком. Например, там было написано, что заказчик может в любое время контролировать процесс работы. Он может после выполнения работы предъявить претензию к ее качеству, потребовать переделать бесплатно за мои средства и так далее. Там, естественно, было сказано про отчуждение права на использование. В общем, там было куча-куча пунктов, которые были выгодны заказчику, но абсолютно были невыгодны мне. И я словила, конечно, огромный стресс, потому что я подумала, что мне надо либо вообще ничего не делать, просто подписать договор, работать как есть и надеяться, что все будет хорошо. Второй вариант — просто отказаться от работы из-за договора. Третий вариант, самый логичный, это начать коммуникацию и попробовать договор поменять. На самом деле в этом нет ничего ужасного. Нормальная практика, что высылается какой-то типовой договор, вы его корректируете с обеих сторон и потом уже подписываете. Я-то испытывала стресс, потому что я не юрист совершенно, и я долго думала, так, какой конкретно пункт мне надо точно убрать, какой надо только чуть-чуть поменять. Может быть, мне надо с кем-то проконсультироваться, поменяют ли они или скажут, нет, извините, у нас жесткий договор. Ну, в общем, у меня был большой этап вот этого стресса и принятия ситуации, потому что я с этим практически никогда не сталкивалась. А в то же время мне уже надо там рисовать картинки. Я-то художник, я хочу заниматься творчеством, а мне, получается, надо решать вот эти нюансы и вопросы. В итоге я нашла единственного человека, с которым я могла посоветоваться, это Артём, мой муж, и мы там вместе что-то вычитывали, корректировали, я писала письмо. На самом деле оказалось, что, ну, никакой проблемы нет, мы там корректировали пункты, которые меня не устраивали, но в тот момент я поняла, что вообще хорошо бы мне иметь, ну, какой-то свой типовой договор, что ли. Второе, мне надо очень хорошо задуматься о вопросе лицензии на мои картинки и вообще предоставления прав. Вообще-то предоставление лицензии обычно стоит денег. А я обычно договариваюсь на свою работу без этого учета. А клиент думает, что, собственно, в ту сумму, которую я назвала, будет входить предоставление прав. Ну, короче, я поняла, что я очень упустила вот этот вопрос, и надо им заняться. Я решила попробовать разобраться в юридических вопросах, связанных с авторским правом, передачей права на использование моей интеллектуальной собственности. Поэтому я решила обратиться, собственно, к юристу. К счастью, у меня есть знакомая, которая как раз этим занимается, Алена. Сейчас она сама про себя кое-что расскажет.
Вика, привет! Спасибо, что пригласила принять участие в своем подкасте. Я являюсь юристом в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность. Уже больше 5 лет работаю в компании Brand Monitor, и мы занимаемся в основном защитой прав на товарные знаки, но также и сопровождаем борьбу с нарушениями прав на объекты авторского права.
Должна сказать, что раньше в школе и даже в универе я вообще не понимала, что иллюстрация — это интеллектуальная собственность, которая кому-то принадлежит. Особенно если речь про картинки в интернете. Казалось, что они могут быть использованы любыми людьми. Все это я уже стала понимать, когда сама стала иллюстратором и столкнулась вот с подобными ситуациями. Я часто видела, например, в медиа, в соцсетях истории о том, как у малоизвестных художников воровали произведения. Иногда даже это были крупные бренды, и истории были довольно неприятные. Я спросила у Алены, какое ее мнение вообще про защиту интеллектуальной собственности в России.
В России на самом деле много правовых инструментов, которые помогают эффективно защитить свои права. Поэтому защищать интеллектуальную собственность несложно, но нужно знать, как это делать, и заранее заботиться о том, чтобы свои права оформлять надлежащим образом. Есть проблема с тем, что в России низкий уровень правовой культуры, и часто, когда мы направляем претензии, нарушители даже не сразу понимают, что они что-то нарушили, потому что у них в головах нет идеи о том, что интеллектуальная собственность — это тоже собственность, и использовать чьи-то фотографии, например, просто так нельзя. Авторы должны проявлять активность, подкладывать себе, так сказать, соломку и всегда думать о том, что их права могут быть нарушены. Одним из наиболее эффективных способов является депонирование произведения.
Тут давайте я поясню. Депонирование произведений — это регистрация объекта авторских прав. Регистрация, например, того, что именно вы — автор иллюстрации или песни, или литературного произведения.
Но не всегда это оправдано с точки зрения финансовых затрат, поэтому я бы рекомендовала хотя бы направлять экземпляр созданного произведения самому себе по электронной почте или по почте России, чтобы можно было подтвердить, что такого-то числа именно я создал это произведение, нарушитель использовал его позже, поэтому права принадлежат мне.
Я согласна с мыслью, что авторы должны быть активными и не должны бояться защищать свои права, потому что никто за нас это не сделает. Конечно, когда ты работаешь заказчиком и ты видишь от него договор, как было в моем случае, в принципе, страшно сделать что-то не так и потерять этого самого заказчика. И я сама с этим иногда сталкиваюсь, но сейчас я уже поняла, что лучше переступить вот этот дискомфорт, чем потом работать в некомфортных для себя условиях, потому что когда вы подпишете этот договор и предоставите, например, все исключительные права другому человеку за маленькую сумму денег, то отступать уже будет некуда, но вы будете связаны этим самым договором. Также бывает непонятно, что делать, если твою иллюстрацию используют без твоего ведома, когда ты заходишь на какой-то сайт, а там раз, и твоя висит картинка. Что вот делать здесь?
Первое, что необходимо сделать, когда вы заметили, что кто-то незаконно использует ваше произведение, это направить претензию. Ее можно отправить владельцу сайта по всем контактам, которые вам удастся найти, а также хостинг-провайдеру сайта, на котором незаконно используется ваше произведение. У социальных сетей есть свои политики в отношении защиты авторских прав, и для жалобы достаточно заполнить специальную форму, подтвердив свое право на произведение. Обычно претензии рассматриваются социальными сетями достаточно быстро и эффективно. Если в досудебном порядке добиться устранения нарушений не удалось, вы можете обратиться в суд, и помимо требования о запрете использовать произведение, вы также вправе требовать компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, и размер этот определяется на усмотрение суда и зависит от характера допущенного нарушения.
Еще хуже ситуация, когда ты сделал иллюстрацию, а потом обнаружил, что некий магазин, например, продает футболки, чехлы для телефонов или открытки с твоим изображением. Что делать сейчас?
Обращаться в суд в данном случае не просто можно, но и нужно. Любое использование произведения без согласия его автора является нарушением, и вы имеете право на защиту. И я считаю, что чем больше людей будет обращаться за защитой нарушенных прав и требовать их соблюдения, тем выше в целом будет правовая культура в нашей стране. Главное в данной категории споров — это иметь достаточные доказательства принадлежности прав именно вам, а также факта нарушения. К примеру, если футболки с использованием вашего произведения продаются на сайте, то необходимо сделать скриншоты этого сайта, подтверждающие, что на них предлагается к продаже продукция с использованием ваших иллюстраций, и приобщить такие скриншоты к исковому заявлению.
При этом надо помнить, что сами художники тоже не должны нарушать чужих авторских прав при создании своих произведений. Например, многие используют в своей работе референсы, делают мудборды, да, где собирают картинки, фотографии, кадры из кино, с интересными для себя ракурсами, с сюжетом интересным и так далее. Обычно это делается для вдохновения и какого-то ориентира, но ни в коем случае нельзя копировать других художников и тем более фотографов, потому что любое копирование произведения, будь то фотография или иллюстрация, это плагиат, и таким образом вы уже нарушаете чужие права. Бывает часто, что художник, начинающий обычно, видит фотографию в интернете, думает: «О, какая классная фотография с красивым ракурсом, сюжетом. Я нарисую ее, и это будет уже моя картинка». Но если вы полностью копируете, вы, получается, перерабатываете чужое творчество, и таким образом вы являетесь плагиатором. Есть исключение из этого запрета. Это когда вы используете чужое произведение, но вы указываете его автора, и вы используете, например, цитирование. Это может быть и тексты, и цитирование в кино, и другого рода цитирование. И вы все знаете, что цитат — это когда у нас есть в тексте, например, кавычки, и написано, да, кому принадлежит эта фраза. Также и в других формах цитирования вы обычно должны указать автора. Следующее — это когда есть образовательная некоммерческая функция, и вы, собственно, для образовательных изданий используете чужую интеллектуальную собственность, тогда тоже вы должны указывать автора. Также может быть пародия или карикатура, или если вы используете иллюстрацию в новостных видео и фото, если иллюстрация была каким-то инфоповодом. Все эти случаи, они позволяют использовать произведение, но при этом должен быть какой-то ограниченный объем. Вы не можете, например, весь фильм показать в новостях и сделать это как бы просто так. И опять же, автор и источник всегда должен быть указан. А теперь давайте перейдем к другой важной части вот этого широкого вопроса про права. Это передача этих самых прав на использование интеллектуальной собственности.
Право использовать произведение можно предоставить третьему лицу на основании лицензионного договора. Лицензии делятся на два вида. Это исключительные лицензии и неисключительные. При неисключительной лицензии автор сохраняет за собой право выдачи лицензии другим лицам, а исключительная лицензия предполагает, что кроме лицензиата никто больше лицензию получить не сможет.
Вопрос про лицензии очень важен, особенно с финансовой стороны, потому что вообще-то, если вы рисуете для некоммерческого проекта, который будет использовать вашу иллюстрацию, например, в образовательных целях, да, в образовательной статье, то стоимость будет одна. А если вы ту же картинку продаете крупной корпорации, которая на рекламе с вашей картинкой заработает кучу денег, то стоимость, конечно, должна быть в разы выше. И странно в разных этих случаях ставить одну и ту же цену. Об этом чуть позже еще я хочу поговорить. А еще очень часто в России заказчики при подписании договора хотят отчуждения всех имущественных прав.
Авторские права делятся на два вида. Это исключительные права и личные неимущественные права. Исключительные права — это имущественные права. Они включают в себя, например, право на распространение, публичное исполнение, воспроизведение произведения. И такие исключительные права могут отчуждаться в пользу другого лица, и после этого автор не может извлекать прибыль из созданного им объекта. Заключение договоров об отчуждении исключительных прав законно и действительно является обычной практикой. Другая же группа прав — это личные неимущественные права. Она включает, например, право авторства, право автора на имя. То есть это те права, что тесно связаны с личностью автора. Их передать невозможно. Поэтому условие договора об отчуждении личных неимущественных прав будет являться недействительным.
И теперь давайте поговорим про деньги. У меня не раз было так, что заказчик просит назвать цену за иллюстрацию и считает, что названная цена будет включать в себя и саму работу, и предоставление прав на использование картинки. Как мы уже поняли, цена может быть разной в случаях разных лицензий. И если, тем более, заказчик хочет передачи исключительных прав, отчуждения всех прав ему, то стоимость тем более должна быть больше. И я вот только недавно поняла, что надо сразу для себя продумать все варианты лицензий, которые я могу предоставлять, с указанием цен, и сделать для себя такой типовой документ, который я смогу высылать клиенту при обсуждении условий заказа. И тогда мне будет проще в дальнейшем работать, и не придется срочно думать, какую цену мне назвать и так далее. У меня уже будет файл, который просто надо будет выслать. Есть несколько ресурсов, где иллюстраторы могут найти информацию про договор, смету, лицензии. И эти ресурсы классные, потому что они созданы были в первую очередь самими иллюстраторами. И там многие юридические вопросы описываются более простыми и понятными словами. Это, во-первых, Illustrators Union, иллюстраторская среда. И третий ресурс — это сайт Слон в Боа. Я вот решила зайти на как раз сайт Слон в Боа, и там нашла несколько классных статей. Первое, что я хотела бы обсудить, это договор. Там я как раз нашла ту информацию, которую сама долго рождала для себя. Это то, что когда вы подписываете договор, хорошо, если вы для себя сделали какой-то тоже типовой образец, где будут все для вас важные условия. Потому что заказчик может вам выслать свой типовой договор, где, соответственно, вся их выгода. А вот я, как иллюстратор, должна позаботиться о себе. Например, в договоре можно указать, сколько правок я хочу делать, сколько времени я хочу, чтобы заказчик мне отвечал по правкам и по комментариям, да, чтобы я не ждала от заказчика месяц ответа. Еще там можно указать, в каких случаях заказчик может со мной расторгнуть договор, или я в каких случаях могу это сделать. Также может ли заказчик не указывать мое имя при использовании иллюстрации. Я знаю, что некоторые иллюстраторы специально договариваются и в договоре это пишут, чтобы их имя упоминалось при обнародовании произведения. Ну, таким образом, они себе делают некую рекламу. Это, на самом деле, тоже классный способ. Также, например, про передачу исключительного права на иллюстрацию можно, если вы его передаете, обговорить, можете ли вы использовать иллюстрацию в своем портфолио. То есть вот эти моменты, о которых ты сначала вроде не думаешь, но потом, уже после сдачи проекта, ты понимаешь, что вот ты бы хотела эту картинку в портфолио себе разместить, но ты не знаешь, можно это сделать или нет. И заказчик может вполне запретить тебе это делать, потому что вы изначально об этом не договорились, а все права теперь у него. Вот эти все условия, наверняка какие-то еще там вы сами можете для себя определить, их всех стоит указать и сделать такой какой-то типовой документ. Также на вот как раз сайте Слон в Боа советуют составлять смету. Я этого еще не пробовала делать, но я думаю, что надо попробовать, тем более, что там даже есть отдельная статья от Евгении Бариновой, где описано, как вообще это сделать. И на самом деле это не так сложно. Во-первых, смета — это документ, который показывает расчет работы над картинкой. Сначала там, конечно, какие-то общие должны быть факты, контактные данные, название документа, название проекта, контакт на лицо, даты, краткое описание задачи и дедлайны проекта. Изначально смета может быть примерная, когда еще неизвестны все условия, не все обговорено, а потом уже такой какой-то итоговый файл, который, если подпишете вы и подпишет заказчик, вообще-то может даже служить в качестве договора. То есть вместо договора можно вот делать такую смету, где все будет описано, вы подписали, и это уже официальный документ. В смете можно прописать этапы работы и, например, за каждый этап обозначить отдельную стоимость. Тогда если на каком-то этапе проект сорвется, у вас уже будет оплата вот половина, да, или какая-то часть. Также туда можно вписать как раз варианты лицензий, какие я хочу предоставить. Можно сделать несколько вариантов, например, исключительная лицензия на 5 лет или исключительная лицензия на 10 лет с тиражом 500 тысяч экземпляров. Или, опять же, отчуждение исключительных прав. И тогда там будут разные цены, и заказчик сможет выбрать, какую он хочет лицензию с тобой подписать. Конечно, там какие-то должны быть сроки, дедлайны. Опять же, по этапам можно написать, какому дню, числу будет сделан тот или иной этап работы. И порядок оплаты. Информация для оплаты, счет мой, заказчика. Также туда же можно вписывать тоже стоимость дополнительных правок. Ну, то есть это такой удобный документ, который может в целом заменить договор. Я думаю, что попробую его для себя тоже организовать. И теперь про сами лицензии. На слоне в БА есть интересный способ ознакомиться с рыночной ценой на разные варианты лицензий. Там есть статья, вот, где описано, что можно заходить на стоки, где продаются иллюстрации или фотографии, и там изучить варианты этих лицензий и на них ориентироваться. На стоках при этом часто продается не исключительная лицензия, то есть эту картинку могут покупать и другие люди. Вот, например, есть сайт iStockPhoto, где есть стоковые фотографии. И там самая базовая лицензия, не исключительная, с ограничением тиража в 500 тысяч копий и запретом использования на каких-то товарах, то есть, ну, это нельзя распространять на товарах, стоит она всего 430 рублей. А вот если туда добавляются какие-то дополнительные опции, например, тираж не ограничен, использование на товарах, неограниченное количество пользователей, то стоимость лицензии повышается до 51 тысячи рублей. То есть почувствуйте разницу. Если вы предоставляете совсем немножко прав, то эта лицензия может быть вот действительно недорогой, там 500 рублей. Но если вы предоставляете все возможные права, да, много прав, то и цена повышается, то есть 50 тысяч рублей за лицензию, когда вы там, может быть, иллюстрацию саму задешевле продаете. Есть еще исключительные лицензии, и вот в статье про эти лицензии на сайте, я ссылку дам обязательно в описании эпизода, также есть варианты, что исключительная лицензия примерно может стоить от 400 рублей, если это, опять же, самая обычная такая веб-лицензия без товаров и рекламы. То есть картинка, которую, например, хотят себе на сайт поместить, и все один раз там в статье. Это будет стоить недорого. А вот, опять же, исключительная лицензия с возможностью товаров с этим изображением, с возможностью использования в рекламе, без ограничения тиража, примерно будет стоить от 25 тысяч рублей. Между этими двумя цифрами можно искать какие-то промежуточные варианты, но при этом всегда на лицензиях ставят ограничения еще по сроку действия. Это какое-то количество лет, там, от 2 до 5 лет в среднем. И почему так делается? На самом деле так делается часто потому, что компании часто не нужно использовать картинку больше 5 лет. Например, они использовали там в рекламной кампании даже. Ну окей, полгода она прокрутилась, год. Дальше уже через 5 лет эта картинка может быть просто не нужна. Второй вариант, что если она им нужна, они опять же могут прийти к иллюстратору и перезаключить договор. И это на самом деле нормальная практика для Европы, Америки. К сожалению, в России пока наша правовая грамотность еще не на таком уровне. Наверняка прокачанные иллюстраторы знают, как продавать такие лицензии, но начинающие, вот такие как я, часто об этом мало чего знают. И уж тем более, если вы хотите предоставить право использования на бессрочное количество лет, наверное, надо подумать о том, сколько это будет стоить. Вот, и, наверное, это будет стоить не 500 рублей, как в неисключительной самой базовой лицензии. Все статьи, которые я упомянула вот сейчас в своем рассуждении, все сайты, которые я сказала полезные по юридической части, не только, я обязательно оставлю в описании эпизода, вы можете на них перейти и сами поизучать эти вопросы: договор, смета, лицензии и так далее. Еще я спросила у Алены, может ли она посоветовать какие-то ресурсы для повышения своей юридической грамотности.
К сожалению, зачастую творческие люди и юридическая литература — это совершенно несовместимые вещи. Но я с радостью посоветую вам блог Анастасии Дорофеевой в Инстаграме. Называется adfashion.lo. Он посвящен праву в сфере моды, но я думаю, что он будет полезен также и иллюстраторам, так как содержит разбор интересных кейсов, интересных спорных ситуаций. Также я, например, начала вести свой блог в Инстаграме. Я буду рада, если информация в моем блоге также окажется вам полезной.
Я вам тоже советую подписаться на Алену. Она сейчас стала активно вести свой блог, где рассказывает про юридические аспекты, про авторское право, про нарушение этого права, про товарные знаки, интересные кейсы описывает в сторис. В общем, загляните, возможно, вам тоже будет интересно. Такое ощущение, как будто в итоге все упирается в две вещи. Первое — это уверенность в себе и в своих силах. И второе — это в целом желание образовываться и какая-то усидчивость. Потому что со стороны кажется, что все это очень страшно. Никогда в жизни не разобраться в этих терминах, бумажках и цифрах. Лучше вообще тогда ничего не делать. Но, во-первых, надо ценить себя и ценить свою работу, понимать, что если ты хочешь заниматься этим профессионально, то будь добр, разберись в разных аспектах этой работы. Не только в картинках, но и в бухгалтерии, и в юридической части. И когда ты это для себя уже точно решил, потребуется, конечно, какое-то количество терпения и усидчивости. Потому что, да, там есть сложный аспект. Да, не так просто составить себе типовой договор, если ты сам не юрист. Но, как я уже сказала, есть классные полезные ресурсы, есть классные специалисты, которые могут помочь в этом разобраться. И можно попросить действительно помощи у них, полазить самому, попробовать разобраться. И тогда, когда ты всю эту работу проделаешь, потом будет легче. Потом уже не надо будет каждый раз думать, ой, а что мне сделать, как вот сейчас договор подписать, а какую мне цену назвать, а какие права предоставить. У тебя уже будут какие-то файлы, которые ты просто отправил, вы с заказчиком обсудили это, он внес свои правки, ты внес свои, и вы договорились. И более того, наверное, страшно всегда что-то делать впервые. Мне когда-то было страшно, в принципе, назвать цену за работу. Сейчас уже чуть менее страшно. Потом, я думаю, что будет также не страшно взаимодействовать с заказчиками, будет не страшно говорить, на какие условия я согласна, какие не согласна. И, наверное, чем больше опыта в этой сфере будет, тем проще будет работать. Поэтому, ребята, давайте верить в себя, в свои силы и поехали. Это был подкаст «Посмотрите мое портфолио». Спасибо вам всем за поддержку, спасибо за те слова, которые вы мне пишете. Мне очень приятно, когда вы меня упоминаете, когда вы ставите оценки, оставляете комментарии. Это все помогает мне двигаться дальше. Поэтому заходите в соцсети, заходите ко мне в Инстаграм Вика Шишова с двумя «а» на конце. Заходите в Телеграм-канал «Посмотрите мое портфолио», где я делюсь каким-то закулисьем, делюсь интересными, вдохновляющими картинками, статьями и пишу свои мысли и, конечно же, рассказываю о новых эпизодах. И в целом слушайте меня везде, где есть мой подкаст. Всем пока!